Друзья, еще раз приветствую вас. И мы действительно продолжаем серию проповедей, посвященных видению Московской Библейской Церкви, говоря о балансе пяти целей. Почему мы говорим об этих пяти целях? Потому что мы верим, что согласно Писанию, если мы будем иметь перед собой эти пять целей, то мы будем нормально развивающейся, здоровой церковью, способной выполнить поручение Христа, которое Он оставил всем нам. Идти, проповедовать Евангелие, научить все народы, крестить их во имя Отца, Сына, Святого Духа и сделать их учениками Иисуса Христа. Мы уже говорили с вами о благовестии. Мы уже говорили с вами о поклонении. Мы уже говорили с вами об общении. Давайте вспомним, что такое общение и почему мы говорим, что общение является образом жизни церкви. Мы говорим об этом, потому что общение должно быть по своей сути духовным. То есть это то время, это то место, где люди, общаясь, узнают для себя что-то, что помогает им расти, укрепляться в своей вере, узнавать больше Бога, узнавать больше своих братьев и сестер по вере. Но мы также говорим о том, что общение должно быть теплым, потому что только в такой атмосфере люди будут способны расти в своей вере. Люди будут способны воспринимать эти истины и применять их практически. И мы говорим о том, что общение не должно заканчиваться самим общением. Есть люди за пределами церкви, таких очень много, которые еще никогда не слышали радостную весть Евангелия о том, что Христос пришел, умер за грехи всех людей, и что, приняв Христа, веря в Него, человек может получить спасение, новую жизнь и обрести новую семью в лице церкви. Также мы говорили, почему нам необходима община. И вы знаете, вот очень приятно, когда братья и сестры по вере собираются вместе, когда ты получаешь то самое ободрение, которое по-настоящему могут дать тебе только верующие люди, потому что это ободрение исходит из веры, оно исходит из Слова Божьего, оно исходит от самого Господа. Нам необходима община, чтобы у нас были отношения с более опытными, более зрелыми братьями и сестрами по вере, которые могут помочь нам расти в Боге, которые могут помочь нам избежать каких-то ошибок или предотвратить эти ошибки, или указать на эти ошибки, и наоборот, которые могут ободрить нас, которые могут показать нам, как следовать за Богом. И у нас должны быть отношения с другими людьми, кто только-только пришел к вере, и кому мы можем, в свою очередь, помочь возрастать в Господе. То есть это отношение подотчетности, когда мы помогаем друг другу, когда мы ощущаем себя семьей, и это важно. Нам нужна община, потому что личная молитва и время общения с Богом очень важны, но также очень важны и очень сильны по своей сути совместная молитва верующих. Об этом говорил Христос, что где двое или трое будут собраны вместе, и они будут просить Отца о чем-то во имя Иисуса Христа, то я это сделаю. То есть молитва, коллективная молитва, молитва церкви очень важна. Она имеет огромную силу в глазах Господа, в глазах верующих. Мы говорили о том, что именно община дает мне то общение со Христом, которое помогает мне лучше познавать Его, которое ободряет и вдохновляет меня, чтобы следовать за Христом. И мы говорили, что община помогает нам свидетельствовать о своей вере другим людям. Когда мы видим, когда, может быть, мы колеблемся, когда, может быть, мы испытываем какие-то сомнения, но мы видим рядом с собой пример брата или сестры, который свидетельствует людям о своей вере, о Христе, то это ободряет, это вдохновляет, это помогает преодолеть сомнения, это помогает преодолеть страх, это помогает сделать первые шаги и начать свидетельствовать людям вокруг нас о Христе. И это очень важно. Сегодня мы будем говорить о том, что ученичество также является образом жизни церкви. Попробуйте ответить для себя на два простых вопроса. Как за последний месяц вы выросли в познании Господа, в любви к Господу? И второй вопрос. Как бы вы определили понятие «духовная зрелость»? Я пытался сам ответить на эти два вопроса, и смею предположить, что, наверное, мой опыт будет напоминать ваш. Если со вторым вопросом, что касается определения духовной зрелости, у меня как-то более-менее получилось, я как-то смог определить, что такое духовная зрелость, но когда я пытался ответить на конкретный вопрос, как за последний месяц я вырос в любви и познании Бога, что это значит для меня, что это значит, что я вырос, вы знаете, вот здесь у меня были затруднения. Я пытался понять, почему, и вот что мне пришло на ум. Вы знаете, скорее всего, это происходит потому, что весь наш жизненный опыт говорит нам о том, что обучение – это некий проект, это некая программа, у которой есть четкая дата начала, у которой есть какая-то расплывчатая дата окончания и у которой есть какие-то более-менее понятные критерии оценки. Да? К этому нас приучила школа, к этому нас приучил институт, кого-то аспирантура. То же самого мы ожидаем от каких-то семинаров, да, от каких-то курсов. Мы думаем, что вот духовная зрелость, духовный рост – это передача и принятие, усвоение знаний. И отчасти это правильно. В христианском ученичестве все это имеет место быть. Мы должны изучать Писание. Мы должны расти в своей вере. Но очень важный момент, который мы никогда не должны упускать из виду, что целью всего этого – являются не знания. Целью всего этого являются не просто какие-то критерии, достигли мы вот того, что планировали, нет. Целью этого и самым главным критерием – это преображаемся ли мы в образ Христа, становимся ли мы все больше и больше похожими на Христа. Я понимаю, что для некоторых людей это звучит абстрактно. Что значит быть похожим на Христа? Неужели ты действительно думаешь, что ты будешь похожим на Христа? Но мы говорим не о внешнем сходстве, мы говорим о сходстве характера. Из Писания мы видим, как Бог реально преображает души и сердца людей. И эти люди становятся все более и более похожими на Христа. Апостол Павел не стеснялся говорить: «Подражайте мне, как я Христу». Это значит, апостол Павел понимал, что самой главной целью христианского ученичества, самой главной целью следования за Христом – это стать похожим на Христа. Это позволить Богу сформировать в нас тот характер, который Он хочет в нас видеть. Все тот же апостол Павел пишет послание Ефесской церкви и говорит следующее. «И Он, то есть Христос, дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вестью, четвертым быть пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа». До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, духовной зрелости, и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. Для того, чтобы нам быть учениками Христа, следовать за Христом, нам нужно понимать четыре основных аспекта ученичества. Первое – это природа ученичества. Что такое ученичество по своей сути? И мы уже начали говорить об этом. Второе. Каков путь ученичества? Каков путь ученика в христианстве? Третье. Каковы привычки ученика? Какие привычки нам нужно воспитать в себе, чтобы действительно быть учениками Христа? И последнее. Каковы плоды ученичества? То есть, каковы критерии оценки того, как мы растем и к чему мы приходим? Апостол Павел в прочитанном нами отрывке говорит следующее, что мы все достигнем, должны достигать единства в вере через познание Сына Божьего. Мы должны достигать духовной зрелости до тех пор, пока мы не будем подобны Христу. То есть апостол Павел говорит, что духовный рост – это процесс уподобления Христу. Это не просто передача и усвоение знаний. Это не то, сколько много мы знаем, хотя это также важно. Знания помогают нам. Но самый главный критерий, то, к чему мы должны стремиться, это преобразование нашего характера, это преображение нашего характера, это изменение нашего характера. Понятие духовного ученичества, понятие ученичества неразрывно связано с духовной зрелостью. И очень часто люди думают, как определить эту зрелость, из чего она состоит, что такое духовная зрелость, как мне обрести ее. Одно понятно точно, что духовная зрелость, она не появляется автоматически сама по себе, да? Почему-то, скажем так, в жизненных вопросах, в бытовых вопросах, которые не касаются духовной сферы, мы абсолютно здраво подходим к этому. Мы все прекрасно знаем, что из ничего что-то не появляется. Да? Мы знаем, что для того, что-то было, нужно что-то делать. Но когда это касается нашей духовной сферы, когда это касается вопросов нашей веры, когда это касается вопросов нашего духовного взросления, мы почему-то скатываемся в совершенно другую логику. Мы оказываемся как будто наивными людьми. Мы думаем, что духовная зрелость просто придет ко мне сама собой. Ну вот как я расту, да, то есть я становлюсь старше, так же и духовная зрелость. Я просто верующий, я просто прихожу в церковь, и, соответственно, духовная зрелость, ну, каким-то образом она должна появиться, по-другому и быть не может. Но на самом деле это не так. И мы видим, что автор послания к евреям как раз упрекает в этом иудеев, вот этой, именно к этой аудитории он обращается, и он говорит: «Друзья, вы прекрасно знаете закон, вы прекрасно знаете все правила игры, вы прекрасно знаете, что такое жизнь, вы знаете, как нужно жить и строить свои отношения с Богом. Вы постоянно приходите на богослужение, но, к сожалению, почему-то вы до сих пор еще как духовные младенцы. Хотя по времени вам уже надлежало бы давно быть учителями, но вы еще до сих пор младенцы». Вот этот странный феномен, вот эта загадка. Поэтому мы точно должны понимать, говоря о природе ученичества, что если мы хотим достигать духовной зрелости, если мы хотим быть духовно зрелыми людьми в наших отношениях с Богом, в наших отношениях с ближними, то мы должны что-то делать. Духовная зрелость – это постоянный пошаговый процесс. Он постоянный. Я помню, уже, по-моему, приводил этот пример. Мой сын пытается научить меня собирать кубик Рубик. Вот я уже не практиковался 3 недели, и вчера, когда он дал мне, говорит: «Пап, ну давай, ты уже, наверное, можешь, да, ты еще помнишь». И вы знаете, я с ужасом обнаружил, что я практически все забыл. Я все забыл. Я не практиковался всего 2 недели. И вот почему-то точно так же происходит в нашей жизни. Мы не практикуемся в своей вере, мы не практикуемся в каких-то духовных вопросах, но почему-то наивно полагаем, что мы каким-то образом продолжаем духовно расти. Каким-то образом, непонятным никому, и нам в том числе, мы продолжаем обретать эту духовную зрелость. Но, друзья, так не бывает. Те же самые законы, которые действуют в этом мире, те же самые законы отчасти действуют и в духовном мире. Если вы хотите стать духовно зрелым человеком, это процесс. Вы должны каждый день делать что-то для того, чтобы духовно расти, для того, чтобы расти в ваших отношениях с Богом и с людьми. Поэтому духовная зрелость – это процесс постоянных, пошаговых изменений. Духовная зрелость требует дисциплины. Это также неразрывно связано с тем, что это процесс. Если вы не практикуетесь в чем-то, то вы теряете свой навык. И с духовной зрелостью точно так же. Первый шаг духовной зрелости – это когда мы делаем переход от простого поиска религиозного опыта, когда мы ищем просто знаний, да, вот мы уже узнали что-то, мы понимаем, как это работает, мы знаем, что для того, чтобы нам духовно расти, нам нужно делать что? Нам нужно читать Божье Слово, нам нужно понимать волю Божью, нам нужно молиться, нам нужно общаться с другими верующими, да, мы это понимаем, но если мы этого не делаем, да, если мы не делаем вот эту дисциплину в своей жизни, то вряд ли мы будем обнаруживать достаточно серьезный прогресс в нашей духовной жизни. Это простые вещи, но это именно те вещи, которые делают нас духовно зрелыми людьми, которые ведут нас к этой зрелости. Поэтому суть ученичества – это когда мы преображаемся в образ Христа, и мы достигаем духовной зрелости, когда мы что-то делаем, когда мы делаем какие-то конкретные шаги каждый день, и мы дисциплинируем себя в этом. Каков же путь духовного роста? Апостол Павел говорит все в том же отрывке, что все те дары, которые Бог дал церкви, удивительные дары, в виде людей, все они предназначены только для одного, чтобы приготовить святых к служению. То есть апостол Павел говорит, что мы только тогда идем этим путем, когда мы, узнавая что-то, когда мы, обретая какое-то знание, мы воплощаем его в жизнь, когда мы практикуем истины, которые мы узнаем из Писания. Только так мы можем расти, только так мы можем идти этим путем. Очень интересный пример, который иллюстрирует эту истину, я прочитал в книге церковного историка из Византии, он сам греческого происхождения, жил в конце 4-го, в начале 5-го века, Сократ Схоластик. Описывая монашескую жизнь, описывая институт монашества, он рассказывает очень интересную историю. Он говорит, что один молодой послушник, будучи неграмотным, звали его Памфос, Он пришел к отцу-наставнику и говорит, что вот он хочет выучить 38-й псалом. Это удивительный псалом, и он говорит: «Научите меня этому псалму». И когда наставник стал ему цитировать этот псалом наизусть, он, услышав первый стих, который говорит: «Сказал я, буду следить за своими путями и язык свой удерживать от греха». Памфа сказал: «Все, все, учитель, достаточно, все, дальше не надо». И ушел. Через какое-то время наставник встретил его и говорит: «Почему ты не приходишь ко мне? То есть что произошло? Почему ты не хочешь дальше учить?» Он говорит: «Ты знаешь, наставник, вот если подходить к этому серьезно, то тут хватит изучения на всю жизнь». То есть человек понимал, что Слово Божье только тогда оживает в нашей жизни, то есть он только тогда сможет расти в познании Господа, когда он будет применять это Слово. Спустя какое-то время Памфа встретился с еще одним человеком, и тот спросил его, это был достаточно длинный период, он спросил его: «Ну как, ты уже выучил псалом?» На что Памфос ответил: «Прошло 19 лет, и я едва выучился исполнять только первый стих». То есть это говорит о том, что человек очень серьезно подходит к Божьему Слову. И точно так же, пожалуй, должны к Божьему Слову относиться и мы. Я не говорю о том, что мы должны выучить один стих из Библии, и этого нам должно хватить на всю жизнь. Нет. Но наш подход к Слову Божьему, к тем истинам, которые мы узнаем из Него, должен быть таким же. Мы должны просить Бога о том, чтобы Он помог нам научиться практиковать эти истины в нашей жизни. Каковы привычки ученика? Какие привычки нам нужно выработать в себе для того, чтобы действительно духовно расти? Апостол Павел был очень образованным человеком, он вырос в двух культурах, он прекрасно владел двумя языками, да, он говорил на своем родном языке, он также говорил на греческом языке, поскольку греческая культура тогда была очень широко представлена, вся философия, вся классика литературы, истории, другие науки пришли в тогдашний мир именно из греческой культуры. И апостол Павел, обращаясь к своему ученику, перед которым стояла очень важная задача, Тимофею. Церковь была молодой, и очень часто перед Тимофеем вставали такие вопросы, на которые он не мог ответить, и он обращался за помощью к Павлу. Так вот, Павел говорит ему такую удивительную вещь. Он говорит: «Развивай в себе благочестие», или в синодальном переводе «упражняйся в благочестии». Так вот, здесь апостол Павел употребляет глагол, который в греческом языке был взят из сферы спорта. И в других местах он также пишет Тимофею, что благочестие полезно на все, в отличие от спортивных упражнений. То есть Павел пользуется спортивной терминологией. В другом месте мы читаем, что у апостола Павла, когда он говорит, как мы должны желать получить награду от Господа, он говорит, что мы должны бежать как атлеты. И не просто бежать, да, мы должны, чтобы приготовить себя, оставить все, что незначимо вот ради этого. Все, что мешает нам пройти это поприще, пробежать эту дистанцию, мы должны оставить все, мы должны сосредоточиться только на этом. Апостол Павел пользуется спортивной терминологией, потому что греки принесли в тогдашний мир культ красивого, здорового тела. Но апостол Павел говорит, несмотря на все это, физические упражнения не на все полезны, а вот упражнения в благочестии, развитие правильных духовных привычек, оно полезно для правильного духовного роста. Словарь Даля так определяет привычку. Привычка – это поведение, образ действий, поступки, склонность, ставшие для кого-то устоявшимися, постоянными, вошедшими в обыкновение. Все, что принято или усвоено человеком по опыту, на деле, по частому повторению, опыт, навык или наметка. Или принятая неприродная потребность, вот это мне очень нравится, принятая неприродная потребность, то есть раньше у меня этого не было, и я это хочу получить и прилагаю для этого усилия. Или терпение, сносливость, приобретенная твердой волей, нуждой и прочее. То, чего у меня раньше не было, неприродная моя потребность. Очень часто, ну, например, люди, которые по природе спокойны, да, люди, которые на даже, казалось бы, очень провоцирующие ситуации реагируют спокойнее, чем я. Да? У них это врожденное чувство. мне над этим приходится работать. То есть мы находимся в разных положениях, в разных позициях. Так вот, привычка – это то, что мне не свойственно. Да? Многие люди говорят, что мне надо прилагать усилия к тому, чтобы, например, у себя на столе свой стол содержать в порядке. Там, да? А кому-то там, и таких людей может быть 2%, об этом не нужно говорить, у них всегда на столе порядок. То есть привычка – это что-то, что мне не свойственно, и к чему мне приходится прилагать усилия, чтобы этого достичь. Какие привычки нам необходимо выработать в себе для того, чтобы быть действительно учениками Христа? Да? Потому что, когда человек приходит в школу, он многого не умеет. И если он будет размышлять так: «Я этого не умею, мне это тяжело, мне это не свойственно, зачем я буду напрягаться? Зачем я буду это делать?» Для того, чтобы ты чему-то научился, для того, чтобы ты смог что-то делать в жизни. Вот для этого. Точно так же и в христианском ученичестве. Нам нужно работать над собой для того, чтобы выработать какие-то привычки, которые помогут нам следовать за Христом, быть Его учениками и исполнять Его поручения. Первое – это ежедневное чтение Божьего Слова. Почему мы говорим об этом? Почему эта привычка так важна? Потому что мы верим, что Писание, Библия, Божье Слово – это записанное откровение Бога. Если вы хотите узнавать волю Божью, то вам нужно читать Его Слово, потому что прежде всего воля Божья выражена в Его Слове. Когда есть люди, которые говорят: есть, наверное, еще какие-то другие источники откровения, кроме Библии, да? Мы не будем сегодня рассматривать этот вопрос, но мы говорим и верим здесь, в Московской Библейской Церкви, что Библия и Писание – это записанное откровение Бога. Поэтому если вы хотите узнавать, какой Бог, если вы хотите познавать волю Бога для своей жизни, если вы хотите узнавать волю Бога относительно конкретных ситуаций в вашей жизни, вам необходимо читать Писание. Это первое. Второе, почему вам необходимо читать Писание, потому что Христос говорит, что Его Слово в духовном смысле – это наша пища. Если мы хотим расти в физическом мире, что мы делаем? Мы едим еду, потому что еда дает силы нашему организму. То же самое мы делаем в духовном мире. И никто из нас не забывает есть, 2-3 раза в день, потому что мы понимаем, если мы не будем есть, мы будем слабыми, мы будем неэффективными, вялыми, нам ничего не будет хотеться делать, у нас не будет сил просто. То же самое происходит в духовной жизни, но почему-то вот так мы не относимся к этому. Вы знаете, я для себя, например, взял за правило. Не говорю, что это должно быть вашим правилом, просто как напоминание, что утром я читаю Писание, и я это делаю за чашкой кофе и печенье. Почему? Потому что я как бы напоминаю себе, если я ем физически, то я должен есть и духовно. Если я не забываю про физическую пищу, то я должен не забывать про пищу духовную. То есть первая привычка, которую мы должны выработать в себе, это регулярное чтение Божьего Слова. Вторая привычка – это общение с Богом. Общение с Богом происходит через молитву. Когда мы читаем Божье Слово, то нам очень важно говорить об этом Богу. Нам очень важно благодарить Бога за то, что мы поняли это из этого Слова. Нам очень важно просить Бога, чтобы Бог открыл нам то, что мы не поняли в Его Слове. Это тоже очень важно. Нам очень важно в молитве благодарить Бога за то, кто Он есть. Нам очень важно в молитве благодарить Бога за то, что Он делает в нашей жизни. Нам важно молиться, потому что в молитве мы говорим Богу о том, какие у нас есть нужды. Потому что в молитве мы просим у Бога за людей, которые важны для нашей жизни, и о спасении, о которых мы молимся. Это очень важно. Чтение Божьего Слова и молитва. Третья очень важная вещь. Это практическая вещь. Это то, как мы тратим наше время и наши финансы. Бог благословляет нас. В Ветхом Завете мы очень часто видим, что Бог благословлял людей, и это благословение выражалось именно в каких-то материальных вещах, да, в материальной сфере. Когда мы регулярно жертвуем в ту общину членами, которой мы являемся, что тем самым мы говорим Богу? Что тем самым мы говорим нашим братьям и сестрам? Мы говорим им, во-первых, что мы признаем верховенство Бога в нашей жизни. Мы абсолютно четко отдаем себе отчет в том, что все, что у нас есть в жизни, все это приходит от Бога как благословение, как Его дар. Второе, что мы говорим нашим братьям и сестрам и Богу, мы говорим, что эта община является моей семьей. Именно так я воспринимаю церковь. Эта община – моя семья. И я делаю все возможное для того, чтобы эта семья жила, процветала, духовно росла. Поэтому я регулярно жертвую деньги в ту поместную церковь, членом которой я являюсь. Это очень важно. И третье, что я говорю этим, я говорю, что я таким образом благодарю Бога, потому что я признаю, что все, что я имею, приходит от Бога. Я выражаю Ему этим благодарность. Четвертая, последняя привычка, которую очень важно в себе развивать и культивировать, если вы хотите серьезно духовно расти, это общение с другими верующими. Очень важная вещь и вещь, которой, возможно, наиболее часто сегодня пренебрегают верующие. Почему? Я уже привел вам цитату из книги церковного историка рубежа 4-5 века. Вы знаете, что поражало в то время? Поражало то, что структура христианской церкви, или точнее присутствие христианской церкви в мире было очень простым. Один город – одна церковь. Один город, одна церковь. Сегодня, когда мы живем в многомиллионном городе, где церквей, ну, кто-то говорит, что церквей мало, поэтому нужно больше церквей, кто-то говорит, что церквей много, все они разные, сегодня много церквей, сегодня очень много материала в интернете, который мы можем найти, и лучше сказать, какой смысл ходить в церковь? Для того, чтобы духовно расти, я могу послушать сегодня проповедь онлайн. Я могу поучаствовать в богослужении онлайн. Я все могу сделать онлайн, виртуально. Но Писание говорит, что это очень важно. Потому что личное общение, когда вы видите глаза вашего брата и сестры, когда вы можете говорить лично друг с другом, когда вы можете чувствовать интонации, когда вы можете понимать, и переживать радость вместе с человеком, который переживает какую-то радость в Боге, или вы можете переживать печаль с каким-то человеком, который переживает ее. Это очень важно быть в общении. Это очень важно вместе поклоняться Богу. Это очень важно вместе молиться Богу. Виртуальное общение никогда не заменит этого. Вы видите, что сегодня происходит в социальных сетях, когда люди, верующие люди, публично ругаются с друг другом, оскорбляют друг друга. У меня есть надежда, что если бы эти люди встретили друг друга лицом к лицу, они, может быть, были бы более осторожны в словах и выражениях, которые бы они сказали друг другу. Но виртуальное общение освобождает нас в плохом смысле слова. Оно и дает нам смелость говорить друг другу те вещи, которые бы, возможно, в лицо мы бы никогда не сказали или бы сказали совсем по-другому. Поэтому очень важно общение в церкви. Очень важно быть членом поместной общины, с которой вы вместе растете. Проблемы членов и радости членов, которые вы знаете, разделяете их, и таким образом растете в Боге. Возможно, некоторые верующие со стажем могут сказать, ну, это все хорошо, но это звучит как-то как какой-то семинар по личному развитию. Где это все в Библии? Откуда вы это взяли? Где вы видите эти привычки в Библии? И вообще, что это за подход? Это какой-то закон, что-то делать, как-то вот прилагать усилия какие-то. Мы же под благодатью, мы живем под водительством Духа, мы должны, так сказать, вот только каким-то образом слушать, куда нас Дух ведет, и идти в этом направлении. А вот то, о чем вы говорите, это ну как-то закон какой-то. Нет в этом благодати. Видим ли мы эти привычки в жизни Христа, в жизни Первой Церкви? Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стих. «Однажды Иисус пришел в Назарет, в город, где Он вырос, и в субботу, как обычно, Он отправился в синагогу, там Иисус встал, чтобы читать». Иисус ходил в синагогу не только, чтобы читать. Почему здесь говорится «как обычно»? Потому что Христос, как любой правоверный еврей, выросший в этой культуре, каждую субботу ходил в синагогу, чтобы слушать Божье Слово, чтобы читать Божье Слово, чтобы изучать Божье Слово. Для Христа это было абсолютно обычным делом, потому что он понимал, что только таким образом Он покажет пример, как нам нужно понимать, постигать, познавать волю Его Небесного Отца. Он делал это как обычно. Евангелие от Луки, 22 глава, 39 стих. Иисус, как обычно пошел на Масличную гору, евреи обычно молились на возвышенности. Поэтому Иисус не просто пошел на гору, чтобы полюбоваться окрестностями. Он пошел на гору вечером, чтобы помолиться, и его ученики пошли с ним. В жизни Христа мы видим эти вещи. В жизни Христа эти привычки были уже автоматически. Это то, к чему нужно стремиться нам. Как вела себя первая церковь? В Деянии апостолов во 2 главе, 42 и 47 стихе мы читаем следующий текст. Они, то есть первые ученики, вместе с апостолами, первая церковь, церковь только-только зародилась, они твердо держались учения апостолов. Они пребывали в этом учении, они слушали учения апостолов, то есть они изучали Божье Слово, всегда пребывали в общении, они общались друг с другом, и это общение было гораздо более тесным, чем у нас сейчас. В преломлении хлеба и в молитвах. У них были личные молитвы, и у них были совместные молитвы. Все верующие были вместе, и все у них было общее. Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем в зависимости от нужды каждого. Они финансово поддерживали свою общину. Каждый день они собирались в храме и по домам. Вот вам яркий пример общих богослужений и домашних групп. Вот почему мы говорим, что это важно, чтобы люди были в воскресенье на совместном богослужении. Это важно. Но не менее важно, чтобы в течение недели вы получали ободрение, вы получали вдохновение, духовную поддержку через участие в малых группах. Это очень важно, где общение имеет другой формат, более близкий, более тесный. Когда вы можете более глубоко говорить о ваших проблемах, более открыто делиться какими-то вашими вопросами, проблемами, просьбами и так далее. Они были, собирались в храме и по домам, преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, прославляя Бога и пользуясь добрым расположением всего народа. И что делал Бог в ответ на это? Господь ежедневно прибавлял к ним спасаемых. Вот так действует церковь. Вот так вели себя первые ученики, и это пример для нас. Почему они делали так? Потому что Христос сделал так. Потому что апостолы учились у Христа и затем учили первых верующих. Для них это было абсолютно естественным, в том плане, что это нужно делать. Я не думаю, что для них это было простым. Я думаю, что для них это было точно так же сложно, как и для нас. Но они понимали, что без этого они не смогут духовно расти, они не смогут развиваться, они не смогут стать похожими на своего учителя и Господа. Как понять, что мы уже выработали какую-то привычку? Мы понимаем, что выработали какую-то привычку, когда перестаем задаваться вопросом, как часто и зачем нам нужно это делать. Да? Мы понимаем, что мы выработали привычку чистить зубы, когда мы просто идем утром, не проснувшись, с закрытыми глазами, идем и чистим зубы. И точно так же вечером. Мы понимаем, что мы выработали привычку мыть руки с мылом перед едой, когда мы идем и не спрашиваем себя, опять мыть руки. Зачем это нужно делать? Как часто это нужно делать? Может, сейчас можно пропустить? Мы уже не задаем этого вопроса, потому что это вошло у нас в привычку. Путем регулярных повторений какого-то действия мы вырабатываем привычку. Вот когда мы, делая что-то, не задаем вопроса «Зачем?», «Опять мне это нужно делать?», «Как часто это нужно делать?», «Когда уже я могу перестать это делать?», это будет означать, что вы выработали привычку. Когда это становится нашей привычкой, если мы пропускаем молитву, пропускаем время чтения слова, и при этом ничего не чувствуем, то, наверное, мы еще не выработали привычку. Когда мы понимаем, что упущено что-то важное в сегодняшнем расписании нашего дня, вот тогда, значит, мы уже либо выработали привычку, либо близки к тому, что эта привычка скоро войдет в наш обиход. Как мы читали в словаре Даля, что-то нам не свойственное, к чему нам приходится прилагать усилия, но тем не менее мы достигаем этого с помощью регулярных, постоянных повторений. И это абсолютно духовная дисциплина. Это то, что делал Христос. Это то, что делали апостолы. Это то, что делала первая церковь. Без этого мы не сможем расти. Это абсолютно духовная дисциплина. Это не закон, это Божья благодать. Что нас ожидает в конце? Для чего мы все это делаем? Каковы результаты? каковы критерии, если мы говорим, что ученичество – это преображение в образ Христа. Посмотрите, что пишет все тот же самый Павел в послании уже к другой церкви, где как раз возник этот вопрос. Так закон или благодать? Как же жить под благодатью? Что же такое водительство Святого Духа? И вот что пишет Павел церкви в Галатии. «А я говорю, живите по Духу, и тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы». Смотрите, желание греховной природы, говорит апостол Павел, вы можете побороть их только как? Живя по Духу. Когда вам хочется согрешить, скажите, вам приходится прилагать к этому усилия? Вот говорить, мне так вот этого хочется. Нет, я не буду это делать. Как правило, мы это очень легко и естественно делаем, и нам не приходится прилагать к этому усилию. И апостол Павел говорит, что только жизнь по духу, когда мы культивируем в себе совершенно другие привычки, которые позволяют нам со временем как раз не идти на поводу у желаний нашей плоти, которые для нас естественны, которые нам не нужно прилагать особых усилий, чтобы культивировать. Они просто есть и... Как говорят, да, грешить, как с горочки кататься. Это очень легко, это естественно у вас получается. Но когда мы говорим о духовных вещах, о духовном росте, то нам приходится прилагать усилия, нам приходится работать над собой, нам приходится дисциплинировать себя, нам приходится делать шаги каждый день для того, чтобы расти в Боге. И апостол Павел говорит, плод же Духа – это любовь. Радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. В законе нет ничего против этого. Вот какой плод Духа. Вот что значит быть похожим на Христа. Это, с одной стороны, кажется абстрактно. С другой стороны, это абсолютно конкретные черты характера. Что обычно из себя представляет человек? Каков наш образ? Мы – это особенности характера, это Божьи дары, которые есть у всех у нас. Это различный жизненный опыт, это активно используемые наши дары и таланты, заветные желания сердца, мечты и стремления. Ну, вот что примерно представляет из себя каждый из нас. Вот этот набор каких-то инструментов, даров, каких-то качеств. Все это есть в нас. Вот что из себя мы представляем. Так что же тогда такое духовная дисциплина? Что такое приложение усилий? Что такое вырабатывание привычки, как я уже и говорил вам, да? Самая большая опасность здесь, и эта опасность прежде всего мы видим сегодня, предостерегает тех людей, которые находятся в позиции лидерства. У людей есть какие-то Божьи дары, у людей есть какие-то таланты, которые им даны от рождения. И им не приходится прилагать в этой сфере абсолютно больших усилий, чтобы этими дарами пользоваться и их развивать. И вот здесь люди начинают не понимать очень главную вещь, что дар – это одно. Но когда мы говорим о духовной зрелости, то духовная зрелость не описывается нами по тем дарам, которые мы имеем. Духовная зрелость – это формирование характера. Духовная зрелость – это преображение в образ Христа. Об этом печально говорить, но на протяжении последних нескольких лет у нас были сложные ситуации в церкви. И когда я сегодня оглядываюсь на это, то я вижу, что как раз основная проблема в этих ситуациях была в том, что люди перепутали свои дары и важность даров с тем, что необходимо формировать характер. Дары важны. Они являются большим благословением для церкви, как мы сегодня читали у Павла. Бог дал апостолами, Бог дал церкви апостолов, пророков, учителей, евангелистов. Это все важно. Но это было дано с одной целью, чтобы мы достигали единства в вере, чтобы мы духовно росли, чтобы мы преображались в образ Христа, чтобы мы служили. Это очень важно. Не путать дары с характером. Если у вас есть какие-то духовные дары, это здорово, это замечательно. И Бог хочет, чтобы вы служили ими по местной церкви и служили людям вне церкви, которые еще не знают Бога. Но очень важно при этом, чтобы вы понимали, что дары никогда не заменят того характера, который Бог хочет вас формировать. Что важен баланс, когда вы применяете ваши дары, при этом преображаясь в образ Христа, развивая ваш характер. Это очень важно. К Критерий зрелости – это то, как мы применяем данные нам дары, и это мы достигаем духовной зрелости, служа Богу теми дарами, которые Бог каждому из нас дал, служа ими на благо общины, служа им тем людям, которые вне церкви, которые еще не знают Христа. Вот основное применение духовных даров и талантов, которые Бог дает нам. Вы должны понять, что духовные дары и таланты сами по себе еще не являются индикатором духовной зрелости. И если вы посмотрите письмо Павла к Коринфской церкви, вы увидите, что это как раз яркое тому подтверждение. Коринфская церковь молодая, и он учил этих людей, он уделил этим людям очень много времени, поэтому неудивительно, что именно в этой церкви так ярко проявились духовные дары. Но что мы видим потом, когда Павел ушел? Какие наставления Павел дает Коринфской церкви после? Он говорит: друзья, замечательные дары, но посмотрите, как вы их используете. Что происходит в вашей общине? Вы духовно одаренные люди, но что вам недостает? Вам недостает баланса между вашими дарами и вашим характером, то, как вы растете, то, как вы отражаете Христа. Когда вы собираетесь на вечерю, что происходит у вас? Вы лицеприятно относитесь к богатым людям, бедного вы сажаете в дальнем углу, богатый у вас на переднем, на почетном месте. Когда кто-то приносит еду, он ест сначала свою еду, хотя это вечеря любви, где вы должны поделиться с бедным человеком тем, что у вас есть. Вот что происходило в Коринфской общине, вот что происходило в Коринфской церкви. Прекрасные, яркие, феерические дары и дисбаланс между дарами и характером. Вот что происходит, когда мы смещаем акценты. Поэтому путь ученика, путь следования человека за Христом – это путь преображения нашего характера. Это благодарение Бога за все те дары, которые Бог нам дает, и их правильное использование, благословляющее нас и людей вокруг нас. Но конечная цель – достижение духовной зрелости, преобразование, преображение нашего характера в образ Христа, чтобы мы были похожими на Него. Можно ли быть духовно зрелым верующим, не будучи членом общины, не общаясь с другими верующими? Знаете, мне понравилось, как один известный проповедник, которого я достаточно люблю и уважаю, сказал об этом явлении. Он говорит: это, знаете, это как одинокие рейнджеры. Вот я такой одинокий ковбой, одинокий рейнджер, весь такой крутой из себя, да, то есть я знаю, как решать все проблемы. Слава Богу, в христианстве такого не бывает. Петр не был одиноким рейнджером, каким бы крутым он ни был. Какие бы величайшие откровения Бог ему не давал о том, что Христос – это Христос. Христос сказал ему: Петр, ты камень, и на этом камне я построю церковь. Я построю церковь, я создам общину, где люди будут вместе. Мы можем духовно расти, нормально развиваться только в церкви, не онлайн. Можем ли мы духовно расти и быть подлинными учениками Христа, если наша вера не проявляется в делах? Мы читали с вами отрывок из второй главы Деяний апостолов, что они не просто собирались вместе, что они не просто изучали Слово, молились, поддерживали членов своей общины финансово. Написано, они были в любви у Бога и у всего народа. Люди вокруг, язычники, неверующие, видели молодую церковь, и они удивлялись, они говорили: это мы не все понимаем, может быть, они какие-то сумасшедшие, но как они живут, с этим никто из нас не может поспорить. Можем ли мы быть учениками Христа и не творить дела, которые творил Христос? Я думаю, что ответ понятен для каждого из нас. Можем ли мы быть учениками Христа и не рассказывать о своей вере? Мы говорили с вами о том, что благовестие – это образ жизни общины, и всегда, когда мы об этом говорим, я чувствую вызов для себя. Я правда чувствую вызов для себя. Я столько лет верующий, я всегда испытываю смущение, страх, когда я понимаю, что вот это возможность поговорить с человеком о Боге. Я всегда думаю, как бы начать, как бы так вот все креативно сделать. Но Христос сказал своим первым ученикам: главное ваше сердце, главное желание, не думайте в тот момент, что вам говорить, да? Дух Святой даст вам слова, даст вам понимание, как коснуться сердца этого человека. Главное, чтобы вы хотели говорить и говорили о своей вере. В противном случае как Константин Лысаков, говоря о благовестии, процитировал пастора Большой Церкви Рика Ворона: «В противном случае вы говорите людям, иди к черту, да? Иди к черту просто». То есть вы не делитесь с людьми своей верой. Вы лишаете человека возможности услышать весть о спасении и быть спасенным. Можем ли мы быть учениками Христа и не поклоняться Богу всей нашей жизнью? Что это значит практически? То есть думаем ли мы о том, что мы можем прославлять Бога всей своей жизнью в самых разных ситуациях? То есть мы верующие не только в церкви, мы верующие не только здесь, в воскресенье. Мы ученики Христа, мы верующие 24 часа в сутки. С нашей семьей, с нашими близкими, с нашими неблизкими, с друзьями, с врагами мы верующие. Как мы показываем это? Как мы говорим, как мы являем Христа? Как мы показываем, что мы Его ученики, чтобы люди, даже если они не согласны с нами, если они не разделяют нашу веру, не разделяют наше учение, считают нас сумасшедшими, безумными, наивными, слабаками, как угодно, чтобы они понимали, что мы верующие, что мы христиане, что мы ученики Христа, как бы при этом они к нам ни относились. Мы прославляем Бога всей нашей жизнью, если мы подлинно ученики Христа. Ученичество – это обретение духовной зрелости, это преображение в образ Христа, это не программа нашей церкви. Мы не в школе, мы не в институте, мы не просто передаем и получаем знания. Мы следуем за Христом, мы хотим быть преображенными Его Духом. Мы хотим, чтобы Бог преображал нас, мы хотим, чтобы Бог преображал людей в церкви, мы хотим, чтобы Бог преображал людей вне церкви. Мы говорили сегодня о том, что для того, чтобы быть учениками Христа, для того, чтобы духовно расти, мы должны понимать природу ученичества, мы должны понимать, каков путь ученика, мы должны вырабатывать в себе привычки ученика, и мы должны иметь плоды этого ученичества. В следующий раз мы будем говорить о последней пятой цели, которую мы в своей церкви считаем целью важной для полного баланса. Это служение. Мы хотим, чтобы люди, как мы читали во второй главе Деяний апостолов, знали о том, что мы верующие, знали о том, что мы ученики Христа, согласны они с нами или нет, чтобы они видели наши добрые дела, чтобы они прославляли Бога. Служение важно для церкви, служение важно для мира. Об этом мы будем говорить в следующий раз. С чего начинается духовный рост, с чего начинается духовная зрелость? Для тех из вас, кто в церкви первый раз, или для тех из вас, кто в церкви еще недавно, и он только ищет Бога, он только ищет отношений с Богом. Я хочу сказать, что духовный рост начинается с покаяния и духовного рождения. Это означает, что нам нужно покаяться. Это означает, что нам нужно обратиться к Богу с молитвой, прося, чтобы Бог простил наши грехи, прося, чтобы Иисус Христос, Божий Сын, которого Бог Отец послал, чтобы умереть за наши грехи, чтобы очистить нас от наших грехов, чтобы спасти нас, что мы должны принять Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя в нашу жизнь. И вы можете сделать этот шаг прямо сегодня. В конце, когда мы будем молиться, вы можете обратиться к Богу лично, тихо, с молитвой покаяния. Если вы испытываете с этим сложности, вы можете подойти ко мне, можете подойти к кому-то из служителей церкви, и мы готовы вместе с вами помолиться и помочь вам принести эту молитву покаяния к Богу. Духовный рост начинается с посвящения себя своей общине, своей церкви, как семье. Если вы уже доверили свою жизнь Богу, но еще не приняли решение стать членом церкви, стать членом общины, то это очень важное решение, которое сегодня стоит перед вами. Об этом мы более подробно говорим на занятии номер 2. Если вы еще не знаете, как стать членом общины, а если вы не знаете, как влиться в общину, то вы можете прийти на занятие номер 2, и мы расскажем вам об этом более подробно. Говоря о применении, я хотел бы обратить ваше внимание на две вещи, о которых мы уже сегодня говорили, в которых мы, как ученики Христа, должны быть постоянны и последовательны, если мы хотим быть духовно зрелыми, если мы хотим расти. Две вещи в нашей жизни, которые очень серьезно определяют, кто мы. Это то, как мы тратим наше время, и то, как мы тратим наши деньги. Обо всем остальном мы можем говорить очень абстрактно, в категориях философских, говорить «я так думаю», «я думаю, что может быть», но когда вопрос заходит о финансах и о нашем времени, то сразу видно четко наши приоритеты. Если мы верующие, если мы христиане, если мы говорим, что мы ученики Христа, что Господь для нас на первом месте, Он самый важный, то вот как раз эти две сферы очень ярко показывают, действительно ли это так. Я не прошу вас ответить на этот вопрос, это между вами и Богом. Проведите вот эту ревизию, посмотрите на то, как вы тратите ваше время и ваши средства. Говорит ли это о том, что вы верующий человек? Говорит ли это о том, что вы ученик Христа? И второе, то, о чем мы говорили с вами. Регулярно ли вы читаете Божье Слово, если вы говорите, что Бог – это главный приоритет в вашей жизни? Регулярно ли вы узнаете Его волю? Регулярно ли вы изучаете и пытаетесь постичь Божью мудрость? Недавно я читал 118-й Псалом, и я понял, что для Давида Слово Божье – это было все. Он понимал, что без Божьего Слова он не может пойти никуда. Только Божье Слово может дать ему мудрость, которая необходима нам в ежедневной жизни. Только Божье Слово может его утешить, когда вокруг одни враги. Только Божье Слово может ему дать подлинную радость, потому что Бог, несмотря ни на все, остается неизменным Богом. Только Божье Слово может дать вам все это. Регулярно ли вы общаетесь с Богом в молитве? Регулярно ли вы жертвуете и поддерживаете финансово вашу церковь? Регулярно ли вы общаетесь с другими верующими в рамках общего богослужения и на малых группах? Если вы хотите быть учениками Христа, то это все то, что нам необходимо делать в нашей жизни. Это простые вещи, но эти вещи помогут вам стать духовно зрелым человеком.